Не забывая о том, что христианские отцы для себя и своих святых всегда претендовали на название «друзей Бога», и зная, что этот термин они взяли вместе со многими другими из специальной терминологии языческих храмов, вполне естественно ожидать, что они будут злобствовать каждый раз, когда намекается на эти ритуалы. Так как отцы, как правило, были невежественны и имели жизнеописателей таких же невежественных, как они сами, то мы и не могли ожидать, что найдем в описаниях их блаженных видений ту же изобразительную красоту, какую мы находим у языческих классиков, независимо от того, следует ли отказать доверии или же принимать как факты видения и объективные феномены как отцов-отшельников, так и иерофантов-святилищ. Великолепная образность, примененная Проклом и Апулеем в описании малой части конечного посвящения, которую они осмелились раскрыть, совершенно затмевает плагиаторские повествования христианских аскетов, хотя они были предназначены быть верными копиями. Повествование об искушении святого Антония в пустыне женским демоном является пародией на предварительное испытание неофита в течение микро или меньших мистерий в Агре. Это те ритуалы, при мысли о которых Климент так возмущался и в которых была представлена лишившаяся дочери Диметра в поисках ее и ее добродушная хозяйка Баубо. Не вдаваясь опять в доказательства, что в христианских, а в особенности в ирландских римско-католических церквях те же самые явно непристойные обряды, как вышеуказанный, просуществовали до конца прошлого столетия, мы обратимся к незнающим устали трудам того честного и храброго защитника древней веры Томаса Тейлора. Как бы много ни находила догматическая греческая ученость чего возразить против его ошибочных толкований, память о нем должна быть дорога каждому истинному почитателю Платона, который больше стремится к постижению внутренней мысли великого философа, чем обращает внимание на чисто внешний механизм его писаний. Более классический переводчик мог бы передать нам в более правильной фразеологии слова Платона, но Тейлор показывает нам смысл Платона, и это больше того, что можно сказать о Зеллере, Джовете и их предшественниках. И еще, как пишет профессор Уайлдер, труды Тейлора получили одобрение со стороны людей, способных к углубленному в трудно понимаемые темы мышлению, и надо признать, что он был наделен высшим даром, даром интуитивного восприятия внутреннего смысла рассматриваемых им предметов. Другие могли больше знать греческий язык, но он больше знал Платона. Тейлор посвятил всю свою полезную жизнь поискам таких старинных рукописей, которые дали бы ему возможность выработать свои собственные взгляды, касающиеся нескольких неясных ритуалов в мистериях, подтвержденных со стороны писателей, которые сами прошли посвящение. С полным доверием к утверждениям различных классических писателей мы говорим, что как бы смешным и, может быть, распущенным ни казался в некоторых случаях древний культ современным критикам, он не должен казаться таким христианом. В течение средних веков и даже позднее они ввели у себя почти то же самое, без понимания тайного смысла этих ритуалов и вполне удовлетворились неясными и скорее фантастическими истолкованиями своего духовенства, которое приняло внешнюю форму и исказило внутреннее значение. Мы готовы вполне справедливо допустить, что прошли века с тех пор, как большинство христианского духовенства, которому не разрешается ни любопытствовать по поводу Божьих тайн, ни искать объяснений тому, что Церковь однажды приняла и установила, имело самое смутное представление о своем символизме как в его экзотерическом, так и эзотерическом значении. Но не так обстоит дело с главой Церкви и ее высшими сановниками, и если мы полностью согласны с Инманом, что трудно поверить, что духовенство, которое санкционировало опубликование таких печатных изданий, могло быть таким же невежественным, как современные выполнители ритуалов, то мы совсем не собираемся поверить вместе с этим автором, что последнее, если бы они знали действительное значение символов, всеобще применяемых римской церковью, они бы не приняли их. Примечание. лики с пояснениями с древних четок Благословенной Девы Марии, напечатанных в Венеции в 1524 году с разрешения Инквизиции. В иллюстрациях, приведенных доктором Инманом, Святая Дева представлена в Ассирийской роще, что есть мерзость в глазах Господа, согласно библейским пророкам. Рассматриваемая книга, говорит автор, содержит множество фигур, причем все они имеют большое сходство с месопотамской эмблемой Иштар. Присутствие женщины в ней позволяет опознать эти два как символы Изиды или Лянату, а преклоняющийся перед нею мужчина выражает ту же самую идею. Конец примечания.